Традиционно в конце года Иркутское областное отделение «Союз кинематографистов России» продолжает серию творческих встреч с кинематографистами, которые приглашены из Москвы и других городов России для того, чтобы посмотреть кино и обсудить животрепещущие вопросы, касающиеся тем, идей, реализации замыслов, нравственных и этических вопросов, воплощения и авторского осмысления действительности. На этот раз в рамках проекта «Экспозиция войны» прошла демонстрация кино, посвященного Второй мировой и Великой Отечественной войне. Ракурс фильмов – малоизвестные исторические факты, герои войны, о которых мало кто знает, значимые события. Особый взгляд на войну – правдивый и объективный. Открыла серию встреч, которые проходят вживую, но с онлайн-трансляциями, представитель известной кинематографической династии, режиссер документального кино, руководитель киностудии «Золотая лента» Екатерина Головня. В настоящий момент студия обладает уникальными архивными материалами, интервью и съемками известных артистов, музыкантов, ученых. Это свидетельство эпохи, вехи в истории культуры нашей страны. В 1995 году Екатерина окончила сценарный факультет в ГИКа, мастерскую профессора Вайсфельда. В период учебы работала ассистентом режиссера на фильме «Вся власть любви». Освоила профессию редактора по хронике, программа «Новейшая история» НТВ. Писала тексты для документальных фильмов. За дипломный сценарий «Анатолий Головня и его женщины» была удостоена именного приза профессора Вайсфельда. В рамках проекта «100 фильмов о Москве» по сценариям Екатерины были сняты фильмы «Москва. Образы любви». Основой фильма «Третья версия Второй мировой войны», который представила режиссер Екатерина Головня на творческой конференции, стали отрывки из юношеских дневников и зрелых воспоминаний Альберта Рихтера, советского парня немецкого происхождения, прошедшего всю войну, от юнги до старшего лейтенанта, награжденного медалями и орденами Великой Отечественной войны, в том числе за оборону Севастополя, за оборону Одессы, за битву на Кавказе. После окончания войны репрессированного за немецкое происхождение и проведшего в заключении 5 долгих лет. Воспоминания, которые удивительно точно воссоздают психологию поколения, сформировавшегося в период становления СССР. Почему третья версия? Потому что, вопреки спорящим историческим версиям, существует личное ощущение войны. Человек, который в 17 лет встретил войну, в 85 имеет полное право на собственное осмысление событий, изменивших и его жизнь, и жизнь его страны. Об этом в передаче «Киносалон радиоканала» беседует автор фильма, режиссер, кинодокументалист Екатерина Головня и председатель Иркутского областного отделения «Союз кинематографистов России» Ольга Бельская.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я хочу представить вам нашу гостью, очень редкую гостью, потому что к нам сегодня приехала Екатерина Головня, кинорежиссер из Москвы. Катя приехала в рамках проекта, который называется «Экспозиция войны». Это проект Иркутского областного отделения Союза кинематографистов, и он задуман для того, чтобы еще раз вернуться к военной теме в кино, и как раз в юбилейный год, в год 75-летия Победы, еще раз поговорить о том, как мы видим войну, как мы ее представляем. Конечно, прежде всего, этот проект рассчитан для молодого поколения, у которого, к сожалению, нет еще вкуса, да, к таким качественным съемкам. Поколение, у которого просто гигантское, гигантское море разной информации, разных подходов, и они сейчас имеют возможность видеть кино совершенно разное о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, потому что это кино, опять же, снимается молодыми людьми, которые, ну, не всегда представляют даже себе, что такое война. И вот нам хотелось бы пригласить в наш город, в Иркутск, в Иркутскую область кинорежиссеров, которые как-то по-особенному осмыслили Вторую мировую войну и Великую Отечественную войну. И как раз одним из таких фильмов стал фильм Екатерины Головня, который называется «Третья версия Второй мировой войны». А чуть позже мы поговорим об этом фильме. А сейчас я хотела бы немножко представить Катю.
Здравствуйте, мне очень приятно. Спасибо за приглашение.
Да, Катя является правнучкой легендарного кинооператора Анатолия Дмитриевича Головня, который работал еще с Пудовкиным. И поэтому, конечно, это такая династия кинематографистов. Катя, вы как представитель уже четвертого поколения в этой династии. Да. И расскажите, пожалуйста, вот принадлежность вот к этой династии, она накладывает какой-то отпечаток на личность? Да? Как вы себя ощущали с самого детства? Вам прямо с детства хотелось пойти в кино?
Нет, ну что вы, я даже в каком-то юном возрасте маме сказала, что в твое дурацкое кино я не пойду никогда. И поступила в легкую промышленность, которую закончила, проработала, как в советское время надо было же потом отработать 3 года после диплома. Но я не отработала 3 года, я 1,5 года отработала и поступила в АВГИК всякими правдами и неправдами, выпросив свой диплом, мне его отдали с места прохождения работы. И поэтому вот в ГИК, ну, конечно, понятно, что мне это было написано на роду, потому что у меня вот с двух сторон, и с маминой, и с папиной, у меня кинематография. С папиной все очень коротко. У меня дедушка художник кино Федор Семенович Богородский, основатель кафедры, вернее, художественного факультета в АВГИКе. И мой папа тоже художник кино Дмитрий Богородский. А вот с маминой у меня все глубже, больше и разнообразнее. Вот как вы правильно сказали, что Анатолий Дмитриевич Головня – это мой прадед. Он был кинооператором, работавшим с Пудовкиным. И после смерти Пудовкина он, Головня, отказался больше с кем-либо снимать как оператор и ушел на преподавательскую деятельность в АВГИК. Женился он на моей прабабушке, увидя ее в коридоре заплаканную, Любой Ивановой, которая приехала из Челябинска поступать на актерский факультет и очень боялась, плакала, сидела. А Головня уже на тот момент был оператором снимающим. Вот он ее успокоил, они влюбились друг в друга, поженились. Родилась моя бабушка Оксана. То есть моя прабабушка все-таки закончила актерский факультет, она была актриса немого кино, но в какой-то момент ей ее муж, мой прадед, сказал, что актриса – это не жена, а жена – это не актриса, и забрал ее из кинематографа. Она дико переживала про бабушку, потому что она была невероятной красоты. Вот. Но родилась моя бабушка Оксана, которая тоже закончила в ГИК. Был такой сценарно-редакторский, по-моему, тогда назывался этот факультет. И моя бабушка Оксана Головня проработала всю свою жизнь на ЦСДФ, это Центральная студия документальных фильмов, и она проработала редактором на этой студии. Была очень образованная, очень подкована в вопросах истории. Все мои пятерки по истории – это вот моя бабушка Оксана. Моя мама, как я понимаю, мама мне этого не рассказывала, но судя по тому, что по первому своему образованию моя мама физик-ядерщик, она, наверное, тоже не хотела идти династийным путем. Но в итоге все-таки она закончила в Москве высшие курсы сценаристов и режиссеров. Успешно закончила. И дальше она всю свою жизнь была режиссером документального кино. Ну и, собственно говоря, вот я тоже после того, как я не стала работать в легкой промышленности, я поступила в АВГИК на сценарный факультет, закончила мастерскую Ильи Вениаминовича Вайсфельда, даже работала, писала сценарии для мультфильмов и поработала на телевидении, на телеканале НТВ, на телеканале «Звезда». Но в какой-то период времени поняла, что я хочу снимать документальное кино. И с того момента мы с мамой до 16 года, вот ровно до момента маминой смерти, мы с ней работали в паре, просто не расставаясь, 24 часа в сутки. У нас очень много фильмов, которые мы сняли вместе. И причем очень интересно, в каких-то фильмах я стою, как стою, была моя идея, писала сценарий, а мама была режиссером. В каких-то наоборот, мамина идея, мама писала сценарий, а я была режиссером. Да? То есть у нас была такая взаимозаменяемость абсолютная. Но на монтажах фильмов мы сидели вместе. У нас, можно сказать, шли кровопролитные бои, потому что каждый из нас считал, что... Я считала, что я права, мама. Теперь-то я понимаю, что мама, конечно, была права, потому что у нее было огромное количество опыта на тот момент. А я только входила в кинематограф. Ну, у нас очень с ней, с мамой очень немало было снято фильмов о Великой Отечественной войне. И вот этот фильм, третья версия Второй мировой войны, он такой промежуточный между картинами. Интересно, что после маминой смерти я сняла всего лишь один фильм на тему Великой Отечественной войны. Это фильм «Вгик ополчение». Долго над ним. Хотя тоже там был мамин сценарий. Но уже вот завершала я уже после маминой смерти.
Откуда такой интерес к теме Великой Отечественной войны и Второй мировой войны?
Вы знаете, мамин отец, мой дед, он воевал во время Великой Отечественной войны, ушел совсем молодым мальчиком, особенно по нынешним меркам, ему там только-только 20 лет исполнилось, и он ушел на фронт. Мама всегда очень гордилась, очень любила своего отца. Я боюсь просто зрителей запутать. Изначально мой дед, он немец этнический, и его имя при рождении Альберт. Альберт Карлович Рихтер. Но так получилось, что после войны, много раз раненого во время Великой Отечественной войны, награжденного разными наградами, медаль была за оборону Севастополя, за Кавказ и Крым, и много-много-много других было наград у деда. Но поскольку он был немец, еще и Альберт, да еще и Карлович, да еще и Рихтер, то в 49-м году его отправили в сталинские лагеря. Именно как эта статья называлась, пособничество иностранным, какая-то была 58-я, по-моему, это была статья в те сталинские времена. Для мамы это ей было так на тот момент 4 года, 5 лет ей было уже. Для нее это была трагедия, травма, потому что она всегда вспоминала, вот сколько мы с ней говорили, для нее самые памятные были моменты, как они ходили гулять с папой. Для нее это был такой прямо выход в свет. И еще мама рассказывала, что она терпеть не могла. Какое-то там коричневое платьице у нее было, и соглашалась в этом платьице выходить только когда, значит, на это платьице ей нацепляли ордена отца. И она так гордилась, что вот она тоже идет с орденом своего папы. И именно поэтому, я думаю, она, как ребенок, рожденный вот в последний год войны, да еще пережившая разлуку с отцом, которого посадили, награжденного, раненого, да, героя в глазах девочки, его сажают и выпускают только после смерти Сталина в 1953 году. Для нее это, видимо, вот всю жизнь это была такая травма, да, потому что я помню, что я была маленькой девочкой, мама ездила, дед потом жил в Одессе, и мама ездила из Москвы в Одессу, помогала, поскольку она уже там в кино была, в документалистике, а у документалистов был вес, кстати, большой, было удостоверение, в котором было написано, что все органы обязаны содействовать действовать и помогать предъявителю данного удостоверения. Это было удостоверение всех, по-моему, работников ЦСДФ. Красненькая такая книжечка. Мама помогала деду возвращать эти награды после того, как его реабилитировали. Мама ездила все время, я помню, то в Одессу, то они вместе с дедом приезжали в Москву, и они постепенно возвращали все его эти награды. То есть это было целое... Я помню, как в какой-то момент дед сказал, мне все это надоело. Говорит, я здесь как на собачьей выставке, говорит, трясу этими орденами, говорит, ничего больше не хочу. Все. Я, говорит, я знаю, что я вот заслужил, а висят они на мне или не хочу. И вот я думаю, что для мамы тогда это было каким-то таким вот стимулом донести до людей, рассказать не только судьбу своего отца, но и судьбы многих других людей. Потому что мама, как документалист настоящий, она все свое кино, все свои фильмы делала через людей, через судьбы этих людей. И я помню, когда вот я пришла к маме на студию, уже уйдя со всех каналов телевизионных, каких только можно. Я пришла к маме на студию, как покаявшийся такой, да, блудный сын, сказал, да, конечно, я хочу работать в документалистике, хочу работать с тобой рядом. Я уже на тот момент закончила ВГИК. Я помню вот эту мамину безудержную, я не знаю, гонкой это не назвать, но она знала биографии всех кинематографистов, всех интересных великих людей, которые воевали. И у нас на студии было несколько съемочных групп. Мы приезжали, например, у нас есть великолепное интервью с Зельдиным, где он рассказывает о годах Великой Отечественной войны. Есть совершенно потрясающее интервью со старшим Чухраем, которое он дал буквально за месяц до смерти. Кстати, кусочек этого интервью использован в фильме «Вгик ополчение», но только маленький кусочек, потому что там трехчасовое интервью, такая исповедь великого Чухрая о его годах в Великой Отечественной войне. Он ведь ушел в армию, не предполагая, что начнется Великая Отечественная война. Чухрай, он, поступая во ВГИК, практически сдав все экзамены, столкнулся с тем, что пришли там командиры из военных частей и сказали: «Ах, вы еще не проходили в службу? Ну, будьте любезны». И Чухрай решил, что «Да, я сейчас 3 года отслужу, а потом вернусь». Но он не думал, что вот это растянется не на 3 года, а на долгих 5 лет, 6 даже, потому что чуть раньше он ушел. И таких судеб очень много было. Был прекрасный совершенно сценарист Леонид Брославский, тоже в ВГИК ополчении есть кусочки его интервью. Много-много людей, художники. И на самом деле на студии, начиная с 87-го года или 86-го года, много короткометражных документальных фильмов, построенных на интервью, на рассказах вот этих людей о том, как они пережили войну, как они в ней участвовали. Но это было тогда снято, и мама успела поймать вот эти крупиночки уже, как в кино говорят, уходящие натуры, героев, которые лично участвовали в Великой Отечественной войне, сами не по рассказам родителей, а сами рассказывали, что для них, какой трагедией для них обернулась эта война. И, естественно, что дед, мамин отец, Рихтер, через, я так думаю, через все вот эти маленькие короткометражные фильмы о других людях, мама постепенно пришла к идее создания вот этого большого фильма «Третья версия Второй мировой войны». Многие задают вопрос, что это за третья версия? Очень просто. Третья версия – это личностная версия, да, каждого участника Великой Отечественной войны. Каждый, кто прошел эти страшные годы, он рассказывал о том, как он прошел. Но что самое интересное, что люди, которые воевали, они не очень-то и любили рассказывать об этой войне. Никаких ужасов они не рассказывали, никогда не было там битья кулаком в себя в грудь и криков «Да вот я, да я воевал». Никогда. Если они рассказывали, то это были какие-то бытовые истории. Я, например, помню, когда дед со смехом рассказывал, когда его ранили в ноги, обе ноги в очередном бою, он не нашел ничего лучшего, как, увидя оглушенного немца, но живого, он его оседлал, и верхом на нем, значит, добрался до своей части. И это было действительно, потому что вот буквально недавно ушел из жизни Михаил Александрович Круг. Это близкий друг и сослуживец моего деда. Он ушел, почти ему было 100 лет, вот чуть-чуть, прям до 100. И он подтверждал эту историю, он рассказывал, как и смех, и грех, потому что они понимали, что ноги надо срочно, потому что либо ампутация, либо что, надо срочно в госпиталь, но с другой стороны, это был дикий хохот, потому что перепуганный немец, а дед у меня 2-метрового роста, то есть это, в общем, да,
картина была такая
картина и счета. И вот в основном все о своих боях какие-то такие вещи рассказывали, то есть не то, что мы ожидаем, да, там, спалили из таких орудий, нет, никто этого не рассказывает, да, там было страшно. Страшно. Никто не говорит, что было страшно. Хотя Михаил Александрович Круг сказал, что только дураки не боятся. Было понятно из интервью этих людей, такой собирательный образ, что это был не страх, а это, скорее всего, была попытка осознания того, что с ними происходит.
Получается, что ваша студия, которая называется «Золотая лента», сейчас располагает, как я понимаю, совершенно уникальными архивами,
да,
интервью тех людей, которые вы еще успели записать.
Да, он вообще, на самом деле, мне вот в наследство от мамы досталось, ну и потом уже я тоже, вот последние 4 года, тоже собираю все, что я снимаю, потому что ни для кого не секрет, что мы для фильмов 50 минут, порой отснимем 30 часов материала, да, и все, что входит в фильм, оно входит, а остальное так и остается лежать. И я была вот сейчас, на сегодняшний день, обладательница огромного архива с уникальными интервью, с уникальными съемками по всей стране, потому что, ну, мы не только, несмотря на то, что мы московская студия, мы ездили всегда, мы снимали вне Москвы. Мы ездили по городам и весям. Ну, конечно, в Москве тоже было очень много интервью, но они такие как бы носили собирательный характер, потому что у мамы была Очень интересная идея. Она хотела сделать, когда только интернет-платформы зарождались, она хотела сделать такую... Просто она не понимала, как это. Я, честно говоря, сейчас тоже не очень хорошо понимаю, как это. Она хотела сделать такую интернет-библиотеку, куда каждый может зайти и ознакомиться с историей через живые свидетельские рассказы наших героев. И всегда, мне кажется, интереснее не просто слушать, но и видеть лицо говорящего, видеть его мимику, видеть его артикуляцию, жесты. Я, например, монтирую с... У меня молодые монтажеры со мной работают, и я иногда смотрю уже материал по много раз, и говорю, давай вот здесь вот обрежем, вот это не будем показывать, и вот эта молодежь моя, да вы что? Да нет, Екатерина, так нельзя, нет, надо это оставить, и вот тут, нет, нет, пусть он говорит, я говорю, нет, надо уже перекрыться, я говорю, у меня уже герой там... 5 минут в кадре. Да вы что? На него надо смотреть. Я говорю, нет, давайте перекроемся. Нет, нет, нельзя. То есть я понимаю, что молодым интересно видеть говорящего, ну, например, того же Зельдина, да, например, когда он говорит, и не хочется перекрывать его картинкой. Того же Чухрая, когда он говорит, не хочется перекрывать картинкой, а хочется видеть, как он задумывается, хочется видеть, как к нему подходит его жена. Да, вот там есть совершенно такой вот... Я не могла убрать из фильма никак, по монтажу было сложно, но в финале фильма к Чухрая подходит его супруга, которая говорит, мы слишком много говорим о войне, давай говорить о мире. На этом заканчивается фильм. Это не было специально, это было случайно, потому что мы утомили уже бедного Чухрая, он неважно себя чувствовал, и очень долгое было интервью, и он тоже сам с радостью рассказывал. Но знаете, когда рассказываешь с радостью, в какой-то момент устаешь, но забываешь о том, что ты устал. Вот такое же бывает. И вот здесь вот этот финал был совершенно потрясающий. И он очень тяжело монтировался по одной простой причине. Потому что после «Давай говорить о мире» там шли еще какие-то бытовые слова. И отрезать их было очень сложно. И там поэтому есть такая немножко интонационная какая-то незаконченность. Потому что мы отрезали остальное. Оно, ну, по смыслу уже... смазывала вот эту остроту ощущения вот от этой фразы. И, я не знаю, таких вот очень много синхронов, которые мне просто вот жалко, что с ними, к сожалению, такой дорогостоящий процесс, надо все оцифровывать, потому что все это снималось в 90-е годы и в нулевые, все это еще, если кто-то у нас из слушателей знает, такие форматы были, как Betacam SP, DiviCam, вот, Super VHS даже есть еще несколько. Вот, и все это, конечно, нужно оцифровывать, приводить сейчас в божеский вид, потому что уже некоторые материалы начинают сыпаться, и нужно реставрировать. А это нужны деньги, время, и это сложно сейчас в наше время, потому что, как ни странно, не нашлось вот за все это время, задолго, потому что мама начала искать, мне кажется, еще лет 10 тому назад, то есть за несколько лет до своей смерти, мама начала искать какие-то возможные варианты финансирования, сохранения вот этого культурного наследия России, по крайней мере, военной исторической памяти.
Вот я как раз хотела спросить у вас, что был ли какой-то интерес у государственных организаций к этому архиву? То есть вот были какие-то конкурсы, может быть, гранты на это?
Нет, вы знаете, ничего подобного нет. Правда, маме удалось, наш государственный архив кинофотодокументов в Красногорске, и совершенно потрясающая директора Наталья Калантарова, она брала у нас некоторые материалы, потому что там хранится это все в надлежащих условиях, да, у меня на студии нет ни температурного режима, ни влажного, никакого. Наталья брала, но им тоже тяжело, представляете, к ним идет вот этот поток архивов, и для того, чтобы его сдать, его надо разобрать, его надо расписать, на каждому синхрону нужно написать диалоговые листы, а это большие временные, и, соответственно, опять извините меня, что я все о бренном, это материальные затраты, надо же платить редактору, надо платить техническому персоналу, и по какой-то странной причине я не нашла в нашем государстве ни одного, ну, вообще ни в каком государстве, я не нашла ни одного гранта, который был бы направлен вот на сохранение и спасение подобных архивов. Потому что говорить, что только на моей студии такой архив, это крайне нечестно. Если я буду говорить о своих коллегах, Иван Твердовский, Евгений Галынкин, это большие документалисты, Андрей Осипов, Борис Дворкин, то есть я могу бесконечно перечислять своих коллег, у кого тоже остаются эти исходные университеты, уникальнейшие материалы от съемок документальных фильмов. А ведь что такое наше документальное кино, если не летопись нашей страны? Понимаете? То есть какое-то время назад был поднят вопрос, что у нас нет кинолетописи за там, промежуток 25-летний, ну, например, там...
Да, об этом говорили на съезде
кинематографистов. На съезде говорили. Ну, как же нет? Ну, просто помогите как-то тем, у кого... У нас ведь действительно просто сердце крови обливается, потому что пропадают эти архивы, пленки же осыпятся. Это же вам не кинопленка с серебром, которая все-таки подолговечнее, да? Это все-таки вот эта магнитная лента, которая осыпается. И это не только у меня так. Да? И вот если бы как-то государство, мне кажется, какая-то должна быть продумана, придумана, не знаю, обговорена какая-то программа на помощь вот таким студиям. Потому что, ну, издать... Я знаю, что Калантарова Наталья, она с удовольствием это возьмет, но у нее тоже, у нее нет сотрудников, которые будут сидеть это все расписывать. Значит, ее же надо принести готовое. А это опять вот мы убираем такой замкнутый круг. Поэтому я понимаю, что сейчас очень многие, и, наверное, это правильно, по-современному, что вот что вы все у государства просите. Вот идите и сами найдите деньги. А где их найти, если никто не заинтересован помогать особенно документальному кино? Ведь документальное кино – это не коммерция, это не бизнес. Это все-таки, ну, давайте вспомним, я уже сегодня говорила на встрече со студентами, все-таки это великое кино Флаэрти, да, это искусство. Документальное кино – это вид искусства. И если телевизионный у нас формат, это может быть бизнесом по той причине, что у нас есть там рекламные паузы, да, реклама стоит денег. В документальное кино даже никто не хочет вставлять свою, ну, в кино то, которое я говорю, кино как кино. Да, как вид искусства. Никто не будет помещать свою рекламу, в этом нет интереса, потому что по какой-то странной причине, какое-то время назад, все какое-то, да, когда-то кто-то посчитал, что документальное кино, оно не форматное, и зрителю оно не интересно. Но поверьте мне, что на фестивалях собирается огромное количество зрителей, которые потом еще и подойдут и спросят, а где можно купить диск с вашим фильмом? Понятно, что ты его не продаешь, этот диск, а если он у тебя есть, ты отдаешь этому зрителю. Но ведь это же можно как-то, ну, раз сейчас принято все переводить на деньги, это можно как-то монетизировать, видимо.
Да, вот даже сегодняшний показ и встреча со студентами показ говорят о том, что это не совсем правильная мысль, если учитывать, что фильм, который мы сегодня посмотрели, третья версия Второй мировой войны, шел 78 минут. И, честно говоря, у меня было немножко такое опасение, что студенты могут не выдержать.
Разбежаться. Такое, да, я тоже, я сидела такое... на заднем ряду.
Да, но тем не менее, ведь все определяется интересом. И за все то время, что вот мы смотрели кино, ну, ушли буквально, может быть, 2-3 человека, и то по каким-то
потом одна девочка вернулась, я видела.
Да, по каким-то уважительным причинам. Поэтому, знаете, вот эти вот обобщения, когда говорят, что... То есть вопрос в том, что а кто, исходя из каких критериев, устанавливает вот эти форматы? Потому что на самом деле считается, что документальное кино неформатное, его сейчас никто не смотрит, его неинтересно смотреть. Но практика-то показывает совершенно обратно, что если это кино интересное, если оно не пропагандистское, да, потому что сейчас молодые люди, я работаю со студентами, могу это наблюдать, для них очень страшным словом, страшным явлением является пропаганда.
Да.
То есть они прям боятся этого. И однажды девочка мне даже сказала, озвучила такую мысль, что когда моя мама узнала, что я собираюсь поступать на журналистику, она сказала, не смей этого делать, потому что тебя там научат пропаганде, ты будешь пропагандистом. И ведь всегда можно отличить зерна от плевел, да? И когда они видят, что то, что им показывают, это никакая не пропаганда, это абсолютно хроникальные кадры. Это фильм, который полностью сделан на хронике. И за кадром звучит там не какой-то такой назидательный текст, назидательные слова. За кадром звучит дневник, личные записи 18-летнего парня, который рассказывает о том, что он сегодня встречался с девушкой, как он ей дарил цветы, в какое кино они ходили, как он ее поцеловал. И это на самом деле так трогает, и, конечно, этому веришь. И вот я просто сидела вот тоже на заднем ряду и смотрела на этих ребят и думала, что ведь они просто идентифицируют себя, они понимают, что Это был их возраст. И просто вот их ровесники попали вот в такую жуткую ситуацию. Но, тем не менее, что они из этого вынесли, ведь это очень важно. Поэтому, на мой взгляд, как-то странно, потому что если мы говорим о документальном кино на телевидении, вот мы сегодня, обмениваясь информацией, говорили о том, что, например, фильм Натальи Гугуева, да, «Свидетели любви», который прошел по многим фестивалям, он был показан в очень позднее время, то есть это же понятно, что в такое время уже вряд ли можно рассчитывать на зрителя. Да, у молодых всегда есть другой аргумент, они говорят, что мы все найдем в интернете, мы все найдем в сети и так далее, и так далее. Но ведь не все можно найти в интернете.
Ну, конечно, да. Многие режиссеры не выкладывают свои фильмы в интернет, пока они не пройдут какую-то фестивальную историю. А жизнь документального кино на фестивалях порой длится 3 года. Да? Но есть фильмы, которые необходимо видеть зрителю здесь и сейчас. Это могут быть фильмы на какие-то актуальные темы, да, современные, например, та же национальная идентичность, да, культурная идентичность, которая сейчас остро встала, мне кажется, во всем мире, не только в нашей стране. Эти фильмы нужно сейчас показывать. Если фильмы такие исторические, биографические, они могут быть актуальны и смотрибельны через 3 года, через 10 лет. Вот, например, третья версия Второй мировой войны, она, это фильм, по-моему, 2007 года. Да, если там еще стоит «Золотая лента», это да. Потому что, знаете, как смешно, студия «Золотая лента», она, ну, надо было тогда как-то менять, не помню почему, но надо было перерегистрироваться. И очень не хотелось менять название, и она у нас была студия, и в скобочках была «Золотая лента». При перерегистрации мы решили ничего не менять, просто скобочку передвинули. У нас теперь скобочка открывается, студия «Золотая лента», скобочка закрывается. То есть слово «студия» мы поместили внутрь названия. Вот, студии. Странно, но зато осталось такое знакомое. Вообще, я должна сказать, что нашей студии, ну, если, конечно, это сейчас интересно, нашей студии более 30 лет. В свое время, когда мама работала на ЦСДФ, и она была автором и режиссером многих таких лент, которые получили и за рубежом призы. По тем временам это как бы и государство финансировало на 100%. Но студию маме подарил... Именно подарил Ролан Быков. Где-то увидел мамин фильм, они познакомились. Познакомились уже, то есть они понимали, мама-то, конечно, понимала, что есть Ролан Быков, а Ролан Быков, наверное, не очень хорошо понимал, что есть какой-то документалист Женя Головня. Но вот в какой-то момент это случилось, и как раз он открыл вот этот свой центр детского и юношеского кино Ролана Быкова и пригласил маму возглавить именно документальное кино и открыл под нее студию и назвал ее «Эго». Но вот опять-таки, когда надо было перерегистрироваться, потом там же в рамках центра Ролана Быкова студия перерегистрировалась в архив «Коллекция». То есть а все фильмы, созданные на этой студии, они переходили как бы, да, вот право, правообладание. И вот в итоге вот от «Эго» до студии «Золотой ленты» прошло вот в этом году 29 лет, мы посчитали с сестрой. 29 лет, да, и создано огромное количество фильмов. Если вернуться... К третьей версии Второй мировой войны, вот вы сказали, что вам понравилось, что это не дикторский, не менторский такой текст. Поскольку мама была автором фильма, моя была режиссура, то мы очень долго с ней спорили. Я, конечно, была такая немножко зашоренная, и тем более, что я пришла же с телевидения, у меня еще горело все это такое телевизионное, такое вот ремесло, как правильно нужно, да, вот как вот положено, вот так. И вот этого вот такого размаха широкой кисти яркими красками я не очень тогда еще принимала. А мама работала именно вот как художник. И она сказала, нет, никакого диктора не будет. Потому что, я говорю, нужно, чтобы это был низкий тембр голоса, чтобы это был там звучный, язычный, там с хорошей интонацией, дикцией. Мама сказала, категорически нет. И она пригласила совершенно потрясающего, интеллигентнейшего актера из театра Моссовета Алексея Шмаринова, который создал этот текст. Это были дневники, они были сокращены, потому что понятно, что все дневники, это жизни не хватит фильм снять. Они были сокращены, а мама выбрала самое важное, что было для этого фильма важно. И Алексей совершенно потрясающий такой интонацией. Я до сих пор, когда этот фильм смотрю, я обычно ухожу со своих фильмов, я их не смотрю. Это единственный фильм, который я всегда сижу, смотрю от начала до конца со зрителями, где-нибудь в уголочке, чтобы меня никто не видел. Я вижу своего деда. Вот эти интонации, при этом Алексей Шмаринов никогда не был с дедом знаком. Все интонации, и мне даже кажется, что тембр голоса вот абсолютно, хотя мама с ним очень много работала, там, тут потише, здесь это, здесь вот это вот, уйди на шепот, здесь не нужны эмоции, здесь ты должен просто вот это передать информативно. То есть над текстом работали, это было 4 или 5 смен звучания с текстом. То есть ну, текст записывался, раскладывался, текст не писался под картинку. Практически ни к одному нашему фильму мама не делала вот эту запись текста под картинку. Текст прорабатывался с актером, он записывался, мама прям очень четко работала с этими интонациями, с актерами. Не было такого. Сейчас я, кстати, с удивлением узнала, что сейчас есть сайт, где можно выбрать голос актера, прислать ему текст, и он тебе обратно присылает, ты ему платишь какую-то денежку, он тебе присылает начитанный текст. Вот мне кажется, у меня у мамы бы волосы на голове встали. Да, потому что она сидела и работала с этим актером. Да, вот проглоти этот слог, да, или наоборот, подними здесь звук. То есть вот на удаленке, мне кажется, вот многим возрастным людям сложно работать, потому что нужно живое общение. Так вот и было с Алексеем Шмариновым. И потом его текст раскладывался, и какие-то фразы, а то и целые блоки ему приходилось переговаривать. Он приезжал снова и снова. Это вот такая была работа очень кропотливая. И здесь еще тяжело было в этом фильме, потому что, ну, знаете, как всегда, ты же думаешь, что твои родные будут жить вечно, и как-то ты откладываешь на потом, да, снимем, снимем. И вот в тот момент дед жил ведь в Одессе, он был капитаном, капитан такого известного по тем временам судна «Узбекистан», которое фрахтовали немцы, и оно ходило Одесса, Стамбул, Одесса. Вот. Но это уже в такой период времени. И вот когда Украина отделилась, получилось, что вот дед там, а мы здесь. И все то нам приехать, вот нет времени, то что-то. И мама говорит, ты знаешь, надо все-таки снимать. И вот начались вот эти уже проблемы, когда уже вот уже такое пред, ну, не военное, но такое вот конфликтная ситуация. И мы нашли в Одессе оператора, попросили его снять. И, к сожалению, что-то не получилось, видимо, у оператора, я не знаю. Или просто, может быть, не было интереса. Ну, не знаю, что произошло, но практически весь материал был в браке, и поэтому мы ни одно интервью не смогли взять. А изначально было желание, чтобы были синхроны деда, чтобы он говорил. А вы видели, да, это двухметровый совершенно 84-летний здоровяк, который, я не знаю...
Очень красивый мужчина.
Да. Вы знаете, помимо красоты, он был абсолютно атлетического сложения. Он жил на, по-моему, 9-м этаже. Это был последний этаж дома, такой там... в конце Приморского бульвара, три таких высотных здания, три капитана назывались, там, наверное, все капитаны, что ли, жили, я не знаю. Но вот у деда была такая трехкомнатная квартира, распашонка. Одна комната отдельная, и две из нее такими выходили. Так вот, на балконе вот этой большой комнаты дед сделал турник, и на нем подтягивался, солнышко какое-то крутил, и соседи звонили его жене Лоре или маме в Москву, и говорю, Женя, уйми его. Вот. Но дед был непреклонен. И он всю свою жизнь работал капитаном, потом лоцманом. И вообще у него такой был боевой какой-то дух. Он, кстати, до самой смерти он изучал английский язык. Хотя, казалось бы, ну, постоянно изучать язык, который, ну, в общем, ты знаешь, да, ты же капитан, да. И он, ну, может быть, такая-то подробность. Знаете, такие, я не знаю, современные люди знают совместные санузлы, совмещенные санузлы. Так вот, у деда в совмещенном санузле был учебник английского языка и диктофончик. Он наговаривал английские фразы. То есть... Такая вот была история. И поэтому, конечно, мне очень хотелось, чтобы это был живой, и маме очень хотелось, чтобы это был живой голос деда, маминого отца. Но вот случилось так, как случилось, и я считаю удачной находкой вот этот актерский голос.
Да, здесь. Деда мы все-таки увидели, и я сначала подумала, что это ну просто такой режиссерский ход, что он не говорит. То есть он есть в фильме, время от времени он возникает, и он идет вот там по этому Приморскому бульвару.
Да.
И так очень с такой гордостью, с достоинством, увешан орденами, очень красивый мужчина. Mm-hmm. когда ты понимаешь, что вот этот рассказ, который звучит от его имени и написанный им в 18-летнем возрасте, то, конечно, это очень трогательно.
Там, знаете, когда же не 18 лет, вот начинают от этого от 18 лет, дальше, угу, то есть финальные размышления уже были сделаны во взрослом возрасте, когда он все это пытался осмыслить. И когда начался вот этот Майдан, я тогда даже подумал, что слава богу, что дед уже, ну, это кощунство, наверное, но я подумал, что слава богу, что деда нет уже в живых на сегодняшний день, и он этого не видит.
Да.
Потому что я считаю, что это вообще все наши деды, или у кого-то это прадеды, или у кого-то это отцы, они воевали за единую большую родину, не деля себя ни на какие национальности, ни на какие религиозные какие-то, да, там, направления. Это был единый сильный народ.
А, и знаете, меня поразило то, чего сейчас часто не понимают современные люди, как мне кажется, что, несмотря на то, что он прошел все ужасы войны, концлагерь, финальная мысль, которая звучит в фильме, я так понимаю, что эта мысль взята из его дневников, что это все-таки мысль о любви к родине. То есть, несмотря ни на что, этот человек все равно он прожил свою жизнь с такой вот какой-то глубокой очень любовью к родине, да, несмотря на то, что вот государство его наказало, он отсидел, и ведь очень многие затаивали обиду после каких-то таких вот жизненных обстоятельств, и эта обида чувствуется даже вот в последующих поколениях, потому что иногда встречаешься с людьми, которые, ну вот прям по интонации, ты понимаешь, что эти люди почему-то ненавидят страну. И когда начинаешь разбираться, то есть вот для меня это всегда какой-то такой вопрос внутренний, что может быть причиной? И когда начинаешь разбираться, то понимаешь, что это происходит потому, что кто-то из дедов, да, там, ну, чаще всего деды, уже то поколение, то есть они каким-то образом пострадали либо во время войны, либо после войны. И вот эта вот обида, она сидит сейчас даже уже у внуков. Поэтому, когда ты видишь совершенно другую историю, что человек вот мог приподняться над всем этим, да, над своей личной историей, над, конечно, трагедией была и для семьи, и для него самого. А все-таки у него прямо в душе, в сердце, это же было прочтено его словами, да, то есть он же сам.
Да, безусловно, безусловно. Вы знаете, вот, к сожалению, в последние годы слово «патриотизм», оно почему-то воспринимается с негативным оттенком. Не знаю, когда это, в какой момент произошло и по какой причине, но то, что вот в тех людях, и в моем деде в том числе, был вот этот патриотизм искренний, да, вот эта искренняя любовь к родине, к стране, где они жили, неважно, страдали, любили, расставались, встречались, где рождались дети, внуки, она была их страной, ради которой они хотели совершать великие дела и великие поступки. Вот я все время думаю, как вернуть вот этот хороший смысл этому такому драгоценному слову «патриотизм».
Просто 100% вас поддержу, да, потому что я тоже очень часто об этом думаю, что сейчас это слово, ну вот как выражаясь научным языком, получила странным образом получила какую-то отрицательную коннотацию.
Да, да?
Да. То есть вот что в этом слове присутствует какой-то негатив. И когда ты начинаешь с людьми обсуждать какую-то современную ситуацию, то в ответ слышишь: о, вот эти патриоты, значит, эти, да, вот вы рассуждаете таким образом. Простите, а что плохого в слове патриотизм?
Я говорю, что я не могу понять, в какой момент это получило такую негативную окраску. И это очень странно. Точно так же, кстати, как слово «пропаганда». И я, знаете, когда это первый раз заметила, помните, в Союзе кинематографистов была чудесная организация, отдел пропаганды. Помните, чем он занимался? Он помогал режиссерам, операторам, сценаристам, которые оставались на какой-то период без работы, да, там, ну, не снималось у них, например, кино. Бюро пропаганды по всей стране и по соцстранам отправляла некую программу из одного игрового кино, и там, например, 2-3 документальных, и режиссеров, сценаристов и операторов, ну, не всей гурьбой, а выбирали, кому больше нужно, отправляли вместе с этими фильмами в некое турне по стране, где показывались зрителям фильмы, и выступала съемочная группа. И люди зарабатывали на билетах, и это бюро пропаганды тоже. То есть никакой пропаганды в плане ничего плохого этого не было. Наоборот, это была помощь. Это мы говорим о кинематографе, да, бюро пропаганды. Вот. Но сейчас, наверное, это какой-то... Я когда поняла, что это негативный оттенок, когда мы решали там, что, может быть, в Союзе кинематографистов что-то такое вот, как бы там зарабатывать, и, да, я говорю, может быть, возродить бюро пропаганды, меня чуть только ничем не закидали. От слова пропаганда все говорят, нет, нет, нет. Потом мы какое-то другое название придумали этому. Вот. Но это всех успокоило. Но вот почему-то есть слова, которые... Вы знаете, а я хотела бы сказать еще вот такая... Не знаю, насколько это нужно рассказать, но интересная вещь. Мы разговаривали с дедом, когда вот я приезжала к нему в Одессу, и разговаривали, он мне сказал такую странную штуку. Он стал мне что-то говорить, как сейчас это модно говорить, за коммунистов. Я возмутилась просто прям. Но это было вот 20 с лишним лет назад. Ну, может, не с лишним, но там 17-18. И я возмутилась, коммунисты. На что он мне говорит, ты что думаешь, это вот эти, которые сейчас, они коммунисты? Да, они все... предатели, и вообще они никто, а вот те настоящие коммунисты. Я вот до сих пор пытаюсь понять, где-то в литературе найти, где-то в книгах каких-то, кто такие те настоящие коммунисты, в которых так верили вот эти люди, которые прошли сталинские лагеря. Ведь у меня моя прабабушка, вот мамина бабушка, которая была актрисой немого кино, Люба Иванова, она тоже прошла сталинские лагеря, она 10 лет от звонка до звонка, как жена изменника Родины. Ну, правда, уже в тот момент, сейчас я запутаю слушателей, она на тот момент ушла от головни, Анатолия Дмитриевича, от моего прадеда, к Бабицкому. Того расстреляли как изменника Родины, а ее посадили в этот Акмолинский лагерь жен изменников Родины, сокращенно Алжир. Сейчас вот есть игровое кино, а если в интернете поискать, то есть мамин фильм под названием «Изменницы». Я его видела, он не в очень хорошем качестве, не знаю, кто его туда выложил, но он есть в интернете. «Изменницы» Евгения Головня. Так вот там история вот этих женщин, которые были цветом Советского Союза, там сидели великие пианистки, там были актрисы, там были жены генералов, комдивов и так далее. То есть там были самые красивые женщины всей страны, и там в фильме есть, например, такие фразы, что... Ой, да, она такая была, она, говорит, даже с курями по-французски говорила. Это рассказывает бывший охранник этого лагеря. Но фильм, знаете, о чем? Не о том, что какая ненависть к стране, да. Нет, а о том, что эти люди понимают, что и тех, и других перемололи вот эти жернова той эпохи. И заключенные эти женщины, кто выжил, кто не погиб, они остались бесправными. И охранники, которые их охраняли... и начальник вот этого лагеря, и они такие же бесправные, и все остались больными, несчастными, никому не нужными стариками. Разве что те, кто, например, в Москве, там у мамы этот фильм начинается кадрами, где такая столовая для бывших политработников, и одна из заключенных, которая в Москве жила, тетя Ксана Казьмина, она приходит в эту столовую, берет там свой подносик и садится в уголочек кушать. А вокруг вот эти бывшие политработники, да? И она говорит, вот как ведь теперь мы все в одной кормушке? Я опять вернусь к тому, что документальное кино – это все-таки летопись, да? Это все-таки летопись истории. И все-таки сохранение какого-то культурного наследия нашей страны через любые документальные фильмы. Наши ли с мамой, либо других режиссеров потрясающих, да, документалистов. Вот я, например, в Петербурге очень любила Александра Гутмана, великолепного документалиста, преждевременно ушедшего из жизни, как-то очень так... скоро и неожиданно, но оставившего тоже прекрасные фильмы документальные. Вот если бы кто-то создал какую-то большую-пребольшую единую платформу, где каждый мог бы зайти и посмотреть...
Да, это любое кино, здорово, было конечно. Бы здорово. Катя, а как вы относитесь к идее возрождения студии «Кинохроники»?
Ой, я с радостью. Дело в том, что я считаю, что... Помните притчу про веник, да, когда отец позвал сыновей, которые между собой все время ссорились, да. И говорит, дал им веник, говорит, ну-ка, сломайте мне веник. И ни один из них не смог сломать этот веник. Тогда он его развязал и каждому дал по прутику. Говорит, а теперь? И они все переломали по этому прутику. Он говорит, так и вас, пока вы в ссоре, пока вы раздельно, вас легко переломать по прутику. Так и здесь. Пока мы все вот такими маленькими студиями, нам крайне тяжело выживать. Должна быть какая-то форма объединения. Да, может быть, она не та, которая была, да, но ведь были творческие объединения, были общие какие-то цеха, и творческие цеха, и аппаратуры, и, я не знаю, автопарк. Сергей Валентинович Мершенченко, он предлагал вот эту схему объединения. И мама была очень за, и как бы и я тоже поддерживала, еще кто-то там нас поддерживал. У нас было буквально там... 3 студии, 2, 3, 4 студии, а остальные все не хотели. Не до того. И мне кажется, что то, что по всей стране закрылись вот эти студии, особенно региональные, да, ну мы-то еще в Москве как-то выживаем, потому что тут там побегали, чего-то нашли, тут побегали, кому-то доказали, что нужно снять такое кино. А в регионах я вообще не представляю, как люди выживают. Ну, студии я имею в виду. И вот там как раз вот эти студии кинохроники нужны. Потому что даже если в Москве мы сейчас начнем, ну, в командировке ездить недешево, если мы в Москве начнем снимать какие-то событийные истории, да, каких-то великих людей, Москва, Петербург, там, ну, Екатеринбург сохранятся. А остальные регионы, они что, у нас будут забыты? Что, их история не будет сохранена? Нет, должно быть. Я считаю, что студии нужно возрождать. Более того, ведь раньше была прекрасная практика, когда в ВГИКе обучали целевых специалистов, направленцев, республик, неважно, регионов. Ведь если будут места рабочие в регионах, то эти студенты и будут туда возвращаться. Понятно, что проблема в том, что приезжают направленцы, учатся в Москве, там и пытаются зацепиться. Ну, почему они там пытаются зацепиться? Потому что на месте нет работы.
У нас сейчас немножко другая история. У нас же появился иркутский филиал ВГИКа.
У вас великолепная история.
Да, и мы так надеемся, что к нам будут приезжать ребята из Дальнего Востока, из Сибири, потому что к нам им ехать гораздо ближе, и обучение у нас стоит немножко дешевле, чем в Москве.
Ну, это важно.
Поэтому вот, вот такая перспектива, и может быть даже когда-то вы тоже приедете, наберете здесь свою мастерскую по режиссуре, будете учиться.
С удовольствием.
Катя, я очень рада, что мы сегодня так хорошо побеседовали, и очень рада, что именно вы начали вот наш проект, то есть вы наша первая гостья, которая приехала с вами в фильм.
Я думаю, почему мне так страшно?
Да, вот такие встречи будут продолжаться, и мы ждем на следующей неделе, буквально к нам приедет еще один легендарный человек, это Валерий Иванович Фомин.
Ой, да, это
которого
счастье.
Отправил Владимир Сидоренко, это режиссер фильма о военных кинооператорах. Фильм называется «Экспозиция войны», как раз по названию этого фильма, в общем-то, и вот был предложен название этого проекта. Когда я позвонила Владимиру Сидоренко и сказала, что, Володь, ну вот как мы договаривались, мы вас ждем к нам в гости, он сказал, знаете, я так не умею говорить, давайте вместо меня приедет Валерий Иванович, который, вот он снимал его в фильме, и Валерий Иванович считает, что это вообще летописец.
Да, конечно, конечно, он потрясающий,
и
это
у него
такой кладезь.
Столько истории, книг, знаний, несмотря да, на то, да. Что у него такой солидный возраст, и когда я ему позвонила, пригласила его в Иркутск, он прям с такой радостью принял это предложение. И оказывается, вот даже вот у него как-то личная судьба его связана тоже с Иркутском, он очень хотел здесь побывать. А дальше, я думаю, что к нам приедет Валерий Тимощенко, у него тоже есть целый цикл фильмов, который называется «Чистая победа». У него тоже есть какой-то такой свой ракурс в освещении всех этих событий. Mm-hmm. Он старается искать какие-то факты, которые, может быть, не всем известны, людей, да, вот берет темы. И, ну, на мой взгляд, это как раз то, что вызывает доверие, то, чему верят люди, независимо от возраста, чему, в общем-то, мы сегодня убедились, да? То есть,
да, да.
Неважно, да. Сколько лет человеку, даже конечно. Если ему там 18 лет, он тоже способен, если это хорошее кино,
да.
Любой человек способен посмотреть кино, даже вот полнометражное, которое идет больше часа, документальное кино, да, зомби. Да, да. И не блокбастер, да, как вот у нас мы сейчас, да, нужно будут смотреть, если документальное кино, то только блокбастеры. Кино сделано на хронике, но просто то, что, от чего невозможно оторвать взгляд. Поэтому вот еще раз вам большое спасибо, что вы приняли наше приглашение. Надеюсь, что наша встреча не последняя, и вы будете к нам приезжать и возвращаться в Иркутск, на Байкал еще несколько раз.
Спасибо вам. Спасибо огромное за приглашение. Я приехала с огромной радостью, тем более, что вот я не была здесь 15 лет после того, как сняла фильм в Тункинской долине, который назывался «Легенды Тункинской долины». Так что я рада очень, что вы меня пригласили. Спасибо огромное.
Спасибо еще раз. И всем большое спасибо за внимание. До новых встреч.